Я приветствую, конечно, прежде всего радуюсь. Радуюсь о той возможности, что жители нашей деревни, региона Тверской области могут теперь знакомиться с жизнью, церковной жизнью нашей Тверской епархии. И, конечно, я благословляю это благое начинание, когда Бог через пророка говорит, что обратитесь ко мне, я обращусь к вам. Обратитесь, живы будете, обратитесь в это, и живы будете. Поэтому очень важно обращение к Богу.
Здравствуйте! Сегодня мы начинаем цикл передач о жизни Русской Православной Церкви и людей в православии. Все передачи подготовлены при непосредственной помощи и участии священников Тверской и Кашинской епархии и по благословению митрополита Тверского и Кашинского Виктора. Отец Андрей, в православной традиции есть обычай христосоваться на Пасху. Можно ли это делать людям разного пола?
Да я думаю, что тут дело-то вообще не в поле. Если мы посмотрим кинохронику начала 20 века, государь-император Николай II, рядом с ним стоит офицер, который держит целое лукошко пасхальных яиц. И император, проходя строй какого-то воинского соединения, подходит к каждому из там находящихся солдат, дарит пасхальное яичко и христосуется. Вот эта традиция, она очень древняя, она идет от апостольских времен. И даже во времена старой России, когда нравы были очень пуританские, очень строгие, девицы на выданье, они ждали этого пасхального времени, чтобы похристосоваться с кавалерами. Это не возбранялось, это не осуждалось никем. И они могли и посмотреть на кавалеров, кого-то себе там приметить, на кого-то глаз положить. И даже замужним дамам не возбранялось христосоваться. И даже более того, когда нищий протягивал какому-то богатому человеку или вельможе пасхальное яичко, независимо от общественного положения, статуса, так сказать, объема кошелька, этот человек христосовался даже с нищим на паперти. Поэтому этот обычай очень целомудренный. И вот традиция христосоваться трижды на Пасху, то есть правая щека, левая, опять правая, оно имеет в своем основании символику Святой Троицы. Бог Троица является символом вот этого троекратного пасхального христосования.
Светлая Пасха Христова – это главное событие православного календаря. Благодатная радость победы жизни над смертью кажется особенно яркой на контрасте со Страстной Седмицей – неделей, когда мы вспоминаем страдания Христа.
Страстная Седмица, Великая Седмица вообще является центральным местом всего богослужебного круга в уставе Православной Церкви. И вот особое место занимает служба Великого Пятка, Великой Пятницы и Великой Субботы, когда прочитываются 12 страстных Евангелий, когда Церковь вспоминает последние часы и минуты жизни Господа нашего Иисуса Христа.
Церковь соединяет память о смерти и воскресении, и скорбная покаянная служба Страстной Седмицы переходит в радость и торжество пасхального богослужения. А соединительной тканью этих двух частей является богослужение Великой Субботы. Именно в этот день в храмах освящают куличи, пасхи и крашеные яйца. Все говорит о приближении праздника.
И вот мы к вечеру подготавливаемся тщательно. Уставом принято как раз перед пасхальным богослужением читать книгу «Деяний». Люди подготавливаются, исповедуются, и начинается в полночь пасхальное богослужение. Она предваряется особой службой, также как бы еще несущий такой скорбный, тихий характер, так называемая полуночница Великой Субботы. На богослужение в православной церкви, именно пасхального богослужения, богослужение Страстной Седмицы, является вынос и погребение плащаницы.
Плащаница – это изображение умершего Спасителя Христа во гробе. Вынос и погребение плащаницы – еще один момент богослужения Страстной недели с глубокой внутренней символикой. Смерть предшествует воскресению. Предвкушение радости проявляется в песнопениях. Практически все части службы не проговариваются, а поются.
с крестного хода вокруг храма и начинается, собственно, пасхальное торжество, когда впервые священники, хор и народ произносят вот эти примечательные и особо радостные слова «Христос воскрес», и пропевается тропарь, то есть это краткое песнопение, прославляющее воскресение Христова.
Неподготовленному человеку непросто отстоять 3-4 ночных часа, которые длятся пасхальной заутренней литургии. Многие не выдерживают и уходят, не дожидаясь окончания службы.
Надо постараться дотерпеть до окончания пасхальной вот этой радости, службы, причаститься, чтобы быть именно настоящей, подлинной частью тела Христова, того прихода, с которым вы разделяете эту пасхальную радость. Потому что мы верим не только в распятого, но именно в воскресшего Христа. Поэтому каждая часть службы говорит о нашем торжестве, о славе христианства ввиду воскресения Христа, ввиду того, что Христос через своей смерть и воскресение искупает грехи всего рода человеческого.
Любая часть пасхальной службы, любое песнопение отражает этот великий смысл христианства. Победу света над тьмой, жизни над смертью, добра над злом. Царские врата, символ небесных врат, открыты, как будут открыты всю пасхальную неделю. Небеса открыты каждому. Почему принято освящать Пасхи и куличи? Зачем это делается?
Не нужно искать здесь какого-то магического действия, когда под действием молитвы священника или святой воды там одно вещество переходит в другое. Нет. Все гораздо проще и одновременно глубже. Мы приносим в храм пасхальную трапезу. Это яйца, куличи, творожные пасхи, еще что-то. Кроме мяса. В храм мы мясо не вносим. Мы приносим в храм освятить пасхальную трапезу и уделить из нее нуждающимся. То есть тем людям, которые по той или иной причине не могут у себя на столе позволить присутствие вот этих пасхальных яств. Чуть-чуть, одно-два яичка мы оставим в храме. Маленький кулич, ну, приносят обычно большой куличик и маленький куличик, его оставляют в храме. Творожную пасху маленькую оставляют в храме. И потом церковь, приход, священник, помощники его раздают все это нуждающимся. Вот в этом главное смысл вот освящение пасхальной трапезы. Христос сказал: «Все, что вы сделали одному из братьев моих меньших, сделали мне». То есть, если вы накормили голодного, вы накормили самого Христа. Уделить нуждающемуся – главный смысл освящения пасхальной трапезы.
Самый главный храм Тверской епархии – Воскресенский кафедральный собор. Освящен в память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Собор был заложен в 1913 году в честь 300-летия царствования династии Романовых. Семья последнего российского императора оказывала содействие строительству, а великая княгиня Елизавета Федоровна в 1916 году лично присутствовала на освящении храма. В то время в стране было уже неспокойно, шла Первая мировая война. А пережитые ужасы революции 1905 года подсказывали, рабочим фабрик и заводов необходим духовный импульс, способный противостать великой смуте. Воскресенский собор логически завершил ансамбль, расположенного совсем рядом Христорождественского монастыря. Он придал обители ореол духовного центра, окормлявшего и успокаивавшего фабричную окраину Твери. Пережив поругание в советскую эпоху и возродившись вновь, Воскресенский собор и поныне остается местом молитвы и одним из архитектурных символов столицы Верхневолжья. В 1909 году великая княгиня Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель. Автором проекта устава, а впоследствии и духовным наставником обители, был отец Митрофан Сребрянский, 10 годами позже архимандрит Сергий, духовник княгини Елизаветы. А в 2000 году нетленные мощи преподобно-исповедника Сергия Сребрянского были обретены и сейчас покоятся в Воскресенском соборе Твери, в том самом, который и был возведен чаяниями княгини. Несколько лет назад духовные дочь и отец снова символически встретились в храм равноапостольной Марии Магдалины в Иерусалиме, где находятся мощи, канонизированные в лике новомученицы Елизаветы, была передана икона Сергия Сребрянского с частицей его мощей. Удивительные истории может поведать Воскресенский собор. Надо только уметь их слушать.
Почему на Пасху не принято посещать кладбище и поминать усопших?
Вы знаете, пушкинские строки есть. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Вот во времена Пушкина, когда он писал эти строки, на кладбище не ходили на Пасху. Потому что церковь психологически разделяет два, ну что ли, состояния человеческой души. Это радость праздника, а Пасха — это праздник праздников, торжество и торжеств, и все-таки грусть, молитвенную, поминальную грусть о наших усопших сродников. Мы видим их, они жили с нами, мы представляем их образы, и пасхальная грусть в какой-то мере здесь меркнет. И поэтому церковь рекомендует ходить на кладбище, и первое за упокойные Ектенья, если мы будем следовать строго церковному уставу, еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих и мерек. Произносим имена. Вот это первая заупокойная Ектенья, она произносится во вторник второй недели после Пасхи. То есть неделя после Пасхи проходит, Фомино воскресенье, всегда во вторник следующей недели Радоница. Ну, в советское время малочисленность храмов, всевозможные запреты, просто боязнь посещать храмы, они как бы сместили вот эти церковные народные традиции. И принято с советских времен стало ходить на кладбище в Пасху. Но это не совсем правильно. Пасхальная радость, она должна присутствовать в нашей душе, ну, скажем так, не омраченная или не замутненная, что ли, вот этой грустью о наших усопших. А в Радоницу мы приходим на кладбище, поминаем наших усопших по церковному чину, по церковной традиции.
Вот более 2000 лет с момента совершилось историческое событие, которое изменило коренным образом и жизнь человечества, и мира. Коренным образом прежде дала возможность быть наследниками Царства Небесного. Это Святое воскресение Господа и Бога нашего Иисуса Христа из мертвых. И в течение всего этого периода мы приветствуем друг друга всегда традиционным приветствием Христос воскресе. И каждый верующий человек на это отвечает: воистину воскресе. Мы вместе будем возносить молитвы, чтобы прежде всего на душе каждого человека воцарился мир, заимпался согласие. Я желаю всем пребывающим в пасхальной радости приветствовать друг друга. Пасхальное приветствие Христос воскресе и от чистого сердца отвечать наше свидетельство твердой веры, что воистину воскресе Господь.